Однажды в одной из газет появилось следующее объявление. Срочно требуется священнослужитель для молодой, быстро растущей церкви. Кандидат должен иметь опыт работы в магазине, опыт управляющего в офисе, должен иметь высшее образование, быть хорошим художником, продавцом, дипломатом, писателем, богословом, политиком, детским воспитателем, психологом, специалистом по организации похорон, миссионером, консультантом по вопросу брака и семьи, должен быть хорошо знаком с проблемами деторождения, брака и смерти, должен быть прямолинейным, но уступчивым, отвечать на критику и злословие с христианской любовью и прощением. Должен быть общительным и дружелюбным во всякое время, уметь увлекательно говорить и внимательно выслушивать, должен иметь образование, превышающее требования, предъявляемые кандидату на докторскую степень, навсегда скрывать его за внешней скромностью и простым обращением. Должен быть готов работать по много часов в день, срываться в любое время дня и ночи для работы, не возмущаться, если его будут неожиданно прерывать. Будет тратить как минимум 25 часов в неделю на подготовку проповеди и еще 10 часов на чтение книг и журналов для самообразования. Жена кандидата должна быть одновременно эффектной и простой, со вкусом одеваться, но не выглядеть экстравагантно, быть доброй и уметь ладить со всеми. Должна быть готова работать на церковной кухне, преподавать в воскресной школе, сидеть с маленькими детьми, работать с множительной техникой, подавать на стол, никогда не выслушивать сплетен, никогда не падать духом. Кандидату будет предоставлена возможность жить поблизости от места работы в меблированном доме. Он должен быть гостеприимным, чтобы двери его дома всегда были открыты, и при этом помнить о том, что дом не ему принадлежит. Он несет прямую ответственность за свои взгляды и поведение перед всеми членами церкви и приезжими, но не должен получать руководящие указания или поддержку ни от одного человека. Зарплата не зависит от опыта или потребностей, никаких сверхурочных. Все отклики на наше предложение останутся в тайне. Каждый кандидат должен будет пройти полный курс обследования на психическую полноценность. Что бы вы подумали о таком объявлении? Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни такого священнослужителя? Неужели Господь на самом деле хочет, чтобы Его церковью управляло несколько суперменов с неограниченными способностями и талантами, людей, которые делали бы все за всех, всегда готовы были бы работать и услаждать и ублажать всех остальных, которые и приглашают его на служение, ведь он будет получать заработную плату. Каким образом Бог в Священном Писании представляет этот вопрос? Как должно осуществляться служение в церкви? Об этом наша сегодняшняя тема. Священное Писание говорит о том, что каждая из церквей имеет достаточное количество талантов и духовных даров для того, чтобы делать все вышеперечисленное и делать даже больше, но не в лице одного человека, а в лице всех членов церкви. Давайте посмотрим на первое послание к Коринфянам, первую главу, тексты 6 и 7. Первое послание к Коринфянам, первая глава, тексты 6 и 7. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Итак, апостол Павел пишет в Коринф и говорит о том, что эта церковь, Коринфская церковь, не имеет недостатка ни в каком даровании. Итак, речь идет о том, что церковь имеет все необходимое для того, чтобы совершать служение. Все необходимые дары, все необходимые таланты, все необходимые способности. Нет недостатка. Это было написано Коринфской церкви. Но давайте зададим вопрос. Верно ли это в отношении всех остальных церквей? Верно ли это в отношении церквей Божьих, которые, может быть, малочисленны, которые, может быть, не обладают всеми способностями и талантами. На самом ли деле правда является то, что Бог своей церкви, вне зависимости от ее размеров, дал все необходимые дары, так что у нас нет с вами недостатка в каком-либо даровании? Давайте посмотрим на Коринфскую церковь. Какой она была? Каково было нравственное состояние этой церкви? Что это была за церковь, которую Бог так обильно наделил дарами, что не было никакого недостатка ни в одном даровании? Давайте вспомним, чем занимались люди в этой церкви и какими они были. Итак, эта церковь погрязла в личностных пристрастиях. Развился культ личности, так что один говорил: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христос». Церковь была разделена на группировки. Личности возводились в культ, и церковь страдала отсутствием единства. Далее, во время богослужения этой церкви творился такой невообразимый бардак, и столько шума было. Люди, каждый говорил все, что ему заблагорассудится, так что люди, заходящие со стороны, заходили и смущение останавливаясь на пороге, задавали себе вопрос: а не беснуются ли те, кто собрался здесь на христианское богослужение? Люди, которые были членами Коринфской церкви, перестали заботиться друг о друге и заботились только о себе. Когда они собирались на вечере любви для того, чтобы поделиться пищей с нуждающимися, они поспешно, каждый быстро съедал свою пищу, так чтобы ни с кем не поделиться. И поэтому богатые нормально проводили этот вечер, а бедным ничего не доставалось. В этой церкви открыто нарушалась седьмая заповедь. И причем дошло до того, что некто имел вместо жены, как говорит Библия, жену отца своего. Итак, речь идет о кровосмесительстве в этой церкви. Далее. Помимо этого, очень многие продолжали ходить к блудницам и считали это вполне нормальным явлением. Нравственные нормы падали. Последовали судебные процессы и разбирательства в этой церкви. Они уже не могли уладить между собой дела, и поэтому к светской власти обращались, чтобы навести порядок в церкви. Церковная дисциплина ослабла. Люди начали неправильно понимать смысл супружеских взаимоотношений. Некоторые говорили, что можно все, а некоторые вообще запрещали супружеские взаимоотношения. Далее стали заметны социальное неравенство и несправедливость по отношению друг к другу, что противоречило евангельскому учению. Неразбериха открыла двери для злоумышленников, намеренно искажавших Евангелие и пользовавших церковь или использовавших церковь для осуществления своих планов. Ну и церковь, не правда ли? Вы когда-нибудь такую церковь встречали? Церковь, в которой бы было столько нарушений воли Божьей. Церковь, которая была абсолютной противоположностью тому, что Бог желал видеть в христианской церкви. И вот представьте, этой церкви, где все было так плохо, где почти ничего не осталось от того доброго, что принес с собой Иисус Христос в этот мир, этой церкви апостол Павел говорит: у вас нет недостатка ни в каком духовном даре. У вас есть все необходимое. Господь наделил каждого из вас особым даром для того, чтобы служение в церкви осуществлялось гармонично, для того, чтобы были добрые взаимоотношения, для того, чтобы Слово Божье провозглашалось и церковь была единой. Итак, если в Коринфской церкви, где было столько много проблем, если в Коринфской церкви верным было то, что у них нет недостатка ни в одном даровании, то это, вне всякого сомнения, верно по отношению к нашей церкви, где гораздо меньше проблем, подобных, описанных здесь в Священном Писании, и ко всем остальным церквам, которые, может быть, в нравственном и ином отношении лучше, чем Коринфская церковь. Священное Писание, иными словами, утверждает: служение в церкви может быть многообразным, может быть ярким и насыщенным, но его должен совершать не один человек, а все. Каждому из нас, говорит Священное Писание, дается проявление Духа Святого на пользу. Но в чем же тогда была проблема в Коринфской церкви? Если у них были все дары, представляете, дар мудрости, дар знания, дар организаторский, дар гостеприимства, дар евангелиста и все иные дары, то почему же тогда при наличии всех этих духовных даров была такая проблема в этой церкви? И Священное Писание отвечает на этот вопрос. Проблема была в том, что эти дары либо не использовались вовсе, либо этими дарами злоупотребляли. Итак, вот ситуация. Господь дал все необходимое, все таланты, все, что нужно для того, чтобы служение церкви проходило гармонично, слажно и во славу Бога, но церковь не соответствует этому идеалу по той причине, что неправильно использует свои дары или вовсе не использует их. Поэтому давайте посмотрим, какие были основные, самые главные злоупотребления дарами. Итак, мы перечислим здесь с вами два наиболее часто встречающихся злоупотребления в использовании даров. Почему так произошло в Коринфской церкви? Давайте посмотрим на первое злоупотребление. Это превознесение дара. Превознесение дара, который есть у человека. То есть, например, у кого-то есть возможность хорошо преподавать Слово Божье и объяснять истину Божью. И вокруг этого человека сразу, конечно же, в субботней школе заметно увеличивается число слушателей. И все видят, что да, Бог дал этот дар человеку. И вот превознесение дара будет выражаться в том, что человек говорит: «У меня дар учительства». Он гораздо важнее, чем дар гостеприимства. Ну, что сделаешь для Евангелия путем гостеприимства? Ну, пригласишь один раз, другой раз к себе в гости человека. Но у меня ведь дар учительства. А Христос именно это сказал: «Идите по всему миру и научите все народы». Итак, очень часто случается, что человек, который имеет дарование от Господа, начинает превозносить свой дар и ставить его выше всех остальных даров. Давайте посмотрим, как это выражено в первом послании к Коринфянам. Итак, 1 Коринфянам 3 глава, тексты с 5 по 9. 1 Коринфянам, глава 3, тексты с 5 по 9. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Итак, смотрите. Вы помните, что апостол Павел основал эту церковь, а Аполлос потом пришел на место апостола Павла, и он продолжал руководство этой церковью. Он был весьма красноречив, очень обаятельный человек. И возникло разделение. Кто-то говорил: «Я продолжаю считать Павла руководителем», кто-то говорил: «Нет, Аполлос лучше, чем Павел». И апостол Павел говорит: ведь Аполлос и Павел кто такие? Они всего лишь служители, которых Господь использует по тому, сколько каждому Господь дал, уделил. Читаем дальше. «Я насадил, — говорит Павел, — Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Итак, хочу обратить ваше внимание на то, что Павлу приходится объяснять и говорить, что один дар не лучше другого. Превознесение дара – это то, что является неверным его использованием. У апостола Павла был дар евангелиста. И даже скорее, наверное, дар организатора. А у Аполлоса был дар красноречия, дар учительства. И поэтому люди начинали сравнивать, что лучше, какой дар лучше. И апостол Павел говорит: насаждающий же и поливающий суть одно. То есть, первая ошибка, которую мы рассматриваем, и с которой приходилось бороться апостолу Павлу в Коринфской церкви, И это было причиной, по которой церковь была в плачевном состоянии, было превознесение дара. Один дар превозносился над другим даром. То есть сегодня, когда мы с вами говорим, может быть, о нашей церкви, и сравниваем служение привратника, который стоит у двери и встречает, и приветствует вас, и приглашает пройти внутрь, и служение, например, пасторское. На самом ли деле между ними Библия проводит знак равенства? Как бы вы ответили на этот вопрос? А? Что важнее, встречать людей или проповедовать с кафедры? Священное Писание говорит, и тот, и другой суть одно. Руководитель диаконского отдела, руководитель детского отдела и человек, который совершает служение в церкви, которое, может быть, даже официально не определено и не обозначено. Служение каждого, дар каждого равны, говорит Священное Писание. Итак, первая ошибка, которая послужила причиной того, что в церкви были проблемы, в Коринфской церкви, это превознесение дара. Идем дальше. Вторая очень распространенная ошибка – это проецирование дара. Проецирование дара. О чем идет речь? Например, Господь дал вам дар администратора или руководителя. То есть, у вас все очень четко спланировано и организовано. Вы, когда готовитесь ко сну, составляете график на следующий день и пишете, в таком-то часу я сделаю то-то, в этом часу запланировано это, весь порядок действий, все у вас отмечено, и у вас все организовано. Вы приходите всегда вовремя, на 5 минут раньше, вы знаете, что необходимо подготовить для того, чтобы сделать то-то и то-то. Вы очень редко бежите, не успевая куда-то, вы очень организованы. И вот, имея от Господа такой дар, дар руководителя или дар администратора, вы видите, что другие члены церкви постоянно что-то забывают. То Библию забыл, то пособие субботней школы забыл. Вообще забыл, что нужно сегодня подготовиться к уроку субботней школы. То опоздал на 15 минут, то рано, то поздно пришел и так далее. И вы задаете вопрос, ну как такое вообще возможно? Ведь я организован, почему ты не организован? Ведь у меня есть такой талант, почему у тебя его нет? Это называется проецирование дара. Когда нам кажется, что присущие нам способности и таланты должны непременным образом присутствовать и у всех остальных. А вот представьте, что получается, когда у человека дар веры. Библия говорит о таком даре, дар веры. И он говорит, ну где же ваша вера? То есть он не может понять, как человек не может проявить веру в данной ситуации, когда для него это не представляет никакой сложности. Или у кого-то дар ходатайственной молитвы, и он молится, и Господь дает ему ответы, и члены церкви знают об этом, и просят к нему, брат дорогой или сестра, помолись за меня, вот завтра там в 10:00 у меня важный разговор, соверши Господу ходатайственную молитву. И если присутствует ошибка проецирования дара, то тот брат, к которому обратились с просьбой, говорит, а ты что, сам молиться не умеешь? Почему Господь мне отвечает, а тебе не отвечает? Наверное, что-то у тебя не в порядке в взаимоотношениях с Господом. Проблема заключается просто в том, что у этого дара, у этого брата есть такой дар, а другой тоже молится, и Господь тоже ему отвечает на молитву, но не в такой степени, как этому первому. И вот об этой ошибке в послании к Коринфянам написано. Сейчас найдем. В 12 главе. В 12 главе первого послания к Коринфянам, тексты с 29 по 31. 1 Коринфянам, 12 глава, 29 по 31 тексты. Апостол Павел вынужден объяснять, что проецирование дара – это также ошибка и его неверное использование. И он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы – все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? То есть он задает вопросы, на которые ответ каков? Нет, конечно же. И он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Этот более превосходный путь описывается в 13 главе. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и так далее, но если нет любви, то тогда это все напрасно». Итак, смотрите, каков его основной постулат апостола Павла? Он говорит, что все не могут быть одновременно апостолами, обладателями дара исцеления, дара веры и так далее. Проецирование дара – это ошибка, которая препятствует росту церкви и ее единству. И он говорит о том, что главный или более превосходный путь – это любовь. А этот дар доступен каждому. Итак, мы с вами посмотрели на проблему. Требуется пастор, требуется священнослужитель. Он должен делать то и еще плюс к этому множество. И многие так и представляют служение в церкви. Есть служитель церкви, который получает за это содержание от церкви, труд которого оплачивается, он и должен все делать. Мы отдаем пожертвования, отдаем десятину, и в этом и будет заключаться наше участие. Библия говорит о том, что Бог замыслил иной план. Верно то, что человек, который находится на содержании церкви, полностью все свое время отдает работе Господу. У меня в месяц примерно получается 340-350 рабочих часов. Я в конце каждого месяца возвращаю в руководство нашего объединения отчет по каждому часу, каждого дня моего служения. И получается так, что примерно 340-350, иногда 360 часов – это рабочих часов, которые посвящаются исключительно делу церкви в месяц. И вот мне таким в связи с этим интересно будет посмотреть, сколько часов получится в ваших анкетах. Руководители отделов эти анкеты уже заполнили на последнем совете церкви. И мне просто интересно было сравнить, сколько времени посвящается. Я говорю это для того, чтобы показать, что причина, по которой один служитель оплачивается, а другой нет, заключается в чем? В количестве времени, которое посвящается служению. В остальном же между мною и каждым, и служением каждого из вас нет абсолютно никакой разницы в Церкви Божьей. Господь наделил Церковь всеми возможными дарованиями. У нас нет недостатка ни в одном даровании. Поэтому речь идет о том, чтобы использовать все дары. И если дары будут использоваться, тогда Церковь будет единой. Тогда она будет сильной. Только тогда она сможет выполнить миссию и поручение, которое дал Господь. Давайте посмотрим на один интересный пример в Ветхом Завете. Я приглашаю вас открыть книгу «Исход», главу 18, тексты с 13 по 22. Книга «Исход», 18 глава, тексты с 13 по 22. Здесь представлены две модели руководства церковью. Две модели руководства. Итак, «Исход», 18 глава, с 13 по 22. «На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисей все, что он делает с народом, и сказал: что ты такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю им уставы Божии и законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь». Итак, мы посмотрели на первый принцип руководства, да? Когда один человек делает все. И он с утра до позднего-позднего вечера делает все, что необходимо для служения, для работы церкви. Ему нужно сделать массу всевозможных вещей, и вот он только приходит в конце дня для того, чтобы преклонить голову и рано утром встать, чтобы заниматься тем же самым. И вот тесть Моисеев предлагает ему иную форму управления, иную форму организации. «Нехорошо это ты делаешь», — говорит он ему. «Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою». Смотрите, как интересно сказано. Когда на одного все взваливается, тогда страдает не только он один, но и вся церковь. Потому что один человек не в состоянии удовлетворить нужды и запросы всех. И вот что происходит. «Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела Его, научая их уставам и законам Божьим, указывая им путь Божий, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Итак, вторая модель организации или управления заключается в чем? В том, что обязанности равномерно распределяются между способными людьми, которым Бог дал дарования, и таким образом устоит и организация, и у служителя церкви, отвечающего за эту организацию, будет достаточно времени для всего, и таким образом миссия церкви будет выполнена. Послушайте, что по этому поводу сказано у Елены Уайт. «Время и силы тех, кто по провидению Божию занимает руководящие положения в церкви, должны расходоваться на решение более важных вопросов, требующих мудрости и великодушия. Богу не угодно, чтобы они отвлекались на решение второстепенных дел, с которыми прекрасно могут справиться другие». То же самое, что написано в Священном Писании, только иными словами. Богу не угодно, когда несколько человек или один человек взваливает на себя всю ношу, все это бремя. В Божьем плане предусмотрено, чтобы все несли бремя вместе. Апостол Павел говорит: «Несите бремена друг друга». Что же сделать нам с вами как церкви? Мы с вами стоим на пороге преобразования нашей церкви. В Церкви Божьей в конце каждого года происходит переизбрание служителей церкви, всех служителей церкви. И вот сейчас, в четверг на этой неделе, после окончания богослужения, мы встретимся с избирательной комиссией для того, чтобы, помолившись и внимательно подумав, предложить кандидатуры людей на совершение этого служения. Сегодня утром в субботней школе вы изъявили свое желание, в каком отделе церкви вы желаете совершать служение. Если кто еще этого не сделал, непременно напишите это на листочке бумаги и оставьте у выхода. Мы с вами хотим поступить так, как записано в Священном Писании. У нас нет недостатка ни в одном даровании. Поэтому, если кто-то из вас еще не определил, как он мог бы участвовать в служении церкви, по четвергам постоянно заседает избирательная комиссия в течение, может быть, ближайших 3 недель. Приходите, делитесь своими советами, мнениями. Если кто еще не взял анкету, которую распространяли в первой части богослужения, она находится здесь на столе, возьмите ее и верните в следующую субботу. Там будут указаны ваши предложения по улучшению работы отделов церкви. Но что сделать вам конкретно, когда вы задаетесь вопросом, я хочу служить Господу, но я не знаю, какой у меня дар, я не знаю, как я могу служить? Для вас 4 совета, 4 шага. Первый. Определите наиболее вероятные дары, которые у вас имеются, на основании вашего внутреннего убеждения. То есть спросите себя, послушайте себя, каким образом вы предположительно могли бы участвовать в служении. То есть почувствуйте или прислушайтесь к себе, нет ли у вас побуждения за какую-то роль играть в служении церкви. Это первый шаг. То есть вы основываетесь только на своих предполагаемых и для вас наиболее вероятных дарах. Дело в том, что опыт церковной жизни вам уже отчасти подсказывает, какой дар у вас есть, не правда ли? Вы уже как-то проявили себя в служении. Ваша информация будет основываться на этом в начале. Но вы задаете вопрос, что еще я мог бы сделать для братьев и сестер? Как еще я могу послужить Господу? Это первый шаг. Итак, вот вы, например, записали, и мне кажется, что я в принципе мог бы совершать вот такое и такое служение, но вы не уверены. И поэтому мы переходим к второму шагу. Второй шаг. В ходатайственной молитве просите Бога подтвердить, что у вас имеются эти дары. Второй шаг. В ходатайственной молитве попросите Бога подтвердить, что у вас действительно имеются эти дары. Об этом мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, в тексте 1 и 2. «Деяния апостолов», 13 глава, тексты 1 и 2. Вот что здесь описывается. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Итак, смотрите, у Варнавы и Савла уже был предыдущий опыт служения Господу, да? И они уже каким-то образом совершали служение Богу и ближним. Но здесь они собрались для того, чтобы поститься и молиться, не спрашивая воли Божьей. Они находились уже на второй ступени. Вторая ступень, напоминаю, в ходатайственной молитве попросите Бога подтвердить, что у вас имеются эти дары. Возможно, вы не услышите голос с неба, и, возможно, какого-то сверхъестественного ответа не придет. Но вы получите непременно убежденность в том, что Господь призывает вас на это служение, если вы молитвенно обратитесь к Нему с этой просьбой. Я хочу задать вам вопрос. Как Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их»? Каким образом? Как вам кажется? Библия не говорит «как». Библия не говорит, произошло ли это явным голосом с неба, или Бог открыл через пророков, или Бог открыл это всем сразу. Как Дух Святой сказал: «Пойдите и сделайте это». То есть я еще раз повторяю, что, может быть, не стоит ожидать какого-то голоса с неба, который скажет: «Ты должен совершать в церкви служение дьяконское», например. Но Господь непременно ответит, если вы будете молиться, и вы узнаете, что Дух Святой направляет вас на это служение. Итак, это второй шаг. Третий шаг. Попросите церковь подтвердить или опровергнуть ваши догадки и находки. То есть вот вы, поразмыслив, проанализировав, прислушавшись к себе, записали: «У меня, как мне кажется, есть такой-то и такой дар. Мне кажется, я смогу делать то-то и то-то». Потом вы спросили у Господа подтверждение этого дара. Третий шаг. Попросите церковь подтвердить или опровергнуть ваши догадки и находки. То есть, спросите у братьев и сестер, у тех, которые вас более-менее хорошо знают: «Как тебе кажется, какой у меня есть дар?» И иногда вы услышите для себя неожиданную информацию. Иногда вы услышите, что, по мнению братьев и сестер, у вас есть дарование, о котором вы даже не догадывались, но которое проявляется в вашем духовном опыте, которое они знают. Давайте посмотрим, каким образом было с апостолом Павлом. В 13 главе книги «Деяния апостолов» в 3 тексте сказано, «Деяния апостолов 13:3, «Тогда они, совершивши пост и молитву, возложили на них и возложивши на них руки, отпустили их». 13 глава, 3 текст, говорит о том, что церковь подтверждает вот это дарование, которое подтверждено было Святым Духом. То есть мы с вами, зная друг друга, можем помочь определить духовные дары. Итак, это был третий шаг. Значит, попросите церковь подтвердить или опровергнуть ваши догадки и находки. И, наконец, четвертый шаг. Используйте свои дары служения. Используйте свои дары служения. Четвертый текст 13 главы книги Деяний апостолов, который описывает этот процесс, говорит: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и так началось их миссионерское служение». Итак, первый шаг какой? Определите для себя наиболее вероятные дары. Второе. Обратитесь к Господу, попросите Духа Святого подтвердить то, что у вас есть эти дары, или указать другие. Третий. Попросите церковь подтвердить. Спросите у братьев и сестер, как тебе кажется, какие у меня есть дары. И четвертое. Используйте свои дары в служении. И если вы пройдете вот этими ступенями, Господь пошлет вам успех, который сопровождал деятельность апостолов, поступивших точно по этой четырехступенчатой системе. И вначале вам, возможно, покажется, что у вас не все получается до конца. Это вполне нормально. Дар имеет способность развиваться. Вы помните, в притче о талантах господин дал одному 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1. И вот, когда тот, у которого было 5 талантов, стал использовать их, у него получилось сколько? Да, всего 10, еще 5 развилось. Тот, у которого было 2, и он начал использовать эти таланты, появилось еще 2. А тот, у которого был 1 талант, и он его не использовал, он его закопал в землю, у него ничего и не было. Иными словами, для того, чтобы дар развивался, его необходимо использовать в служении. А если мы не используем свои дары, то тогда с нами произойдет то, что произошло с этим человеком, которого, помните, куда поместили? Сказано в Библии: «Во тьму внешнюю, где будет плащ и скрежет зубов». Это великая ответственность, дорогие собратья. Если Господь дал каждому из вас дар для того, чтобы вы созидали тело Христово, церковь, то Он, конечно же, и спросит, использовали ли мы это дарование. Поэтому еще раз остановившись, подумайте, что я могу сделать для Тебя, Господи? Чем я воздам Тебе за всю любовь и милость Твою ко мне? И в заключение хочу рассказать небольшую историю. Однажды по проселочной дороге ехала странного вида телега, запряженная лошадьми. Лошади с великим трудом и с очень большой потерей сил устало тащились по дороге и пытались хоть как-то продвинуть вперед эту телегу. Телега была загружена колесами. То есть полностью вся телега забита круглыми, хорошими, хорошо изготовленными колесами. Если бы вы спросили у того, кто сидел на этой телеге и правил лошадьми, почему же так твои кони медленно тянут телегу, и присмотревшись внимательно, вы обнаружили бы, что у телеги квадратные колеса. И вот с этими квадратными колесами она, естественно, не может быстро двигаться, если может двигаться вообще. И вот этой иллюстрацией я хочу показать вам то, что иногда на служение в церкви избираются люди, которые являются квадратными колесами. Вот прям квадрат. То есть, их поставили на служение там, где они должны что-то делать, но они либо ничего не делают, либо если что-то иногда и делают, то не так, как нужно было бы делать. А хорошие колеса, круглые колеса, находятся в телеге. И вот эти квадратные колеса, пыхтя, и, как говорится, из последних сил совершают служение. И они, может быть, искренне его совершают. Но Господь не дал им этого дара. Что нужно сделать? Нужно поменять колеса. Вот и все. В этой телеге есть все необходимое. Нужно вынуть эти колеса и поставить на место для того, чтобы весь процесс слаженно и организованно мог осуществляться в служении Господу. Итак, братья и сестры, какими колесами вы хотите быть? Круглыми или квадратными? Желаете ли вы просто сидеть в этой телеге, будучи круглыми колесами, и трястись в ней? Вы представляете, что значит передвигаться на квадратных колесах? Трястись и говорить: ну, вот они избраны, пусть и совершают служение. Вот у нас есть тут какой-то актив, 20% церкви, пусть они это и делают. Мы с вами, во-первых, сами будем испытывать большое неудобство. Мы будем чувствовать, что что-то не то в церкви, что-то как-то не так идет. Не видно ни служения, ни работы. С одной стороны, с другой стороны, Иисус Христос еще в течение ближайших многих десятилетий не придет. Потому что церковь не сможет донести проповедь Евангелия до каждого человека. А именно тогда должно наступить пришествие Иисуса Христа, когда миссия церкви будет исполнена. Иными словами, миссия церкви будет тормозиться, и мы не сможем с вами успешно продвигаться вперед. Итак, да благословит Господь каждого из вас вот в это особое время, когда мы будем планировать свою деятельность на будущий год. Я буду молиться о том, чтобы каждый из вас проделал эти 4 шага и занял свое достойное, нужное место в Церкви Божьей. Какие бы ни были инициативы, даже если они не вписываются в рамки уже существующих отделов, мы создадим новые отделы, мы будем расширять свою деятельность для того, чтобы дар и талант каждого служил во благо Господу. Аминь. Приглашаю вас подняться для совершения молитвы. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарим сердечно, как Церковь Твоя, организованная для выполнения миссии, порученной Тобою на этой земле, благодарим за то, что Ты не оставил нас и не обделил никакими духовными дарами. Благодарю, Господи, за всех братьев и сестер, с которыми я совершаю служение в этой церкви, за их труд для Тебя, за время, которое они посвящают служению Тебе и служению ближним. Благодарю, Господи, за все духовные дары, которыми Ты их наделил. И прошу, благослови сейчас это особое время, когда будет работать избирательный комитет, даруй мудрости нам выявить тех людей, которые могли бы совершать служение Тебе успешно. Прошу, Господи, благослови каждого еще раз остановиться и задать вопрос, какой дар Ты подарил каждому из них лично. Благослови, Господи, все программы, которые будут планироваться, благослови нашей церкви достойно выполнять миссию, порученную Тобою. Благодарим за все и славим Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.